Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Продолжаем мы обсуждать новости, так или иначе связанные с экономикой и финансами. Ну и, безусловно, никто не отменял урок финансовой грамотности, который у нас обязательно будет, но чуть позже. Пока обсудим все, что произошло в Калининградской области, ну и, в принципе, в мире, что может касаться конкретно нас, ну и, конечно же, наших кошельков. Итак, в регионе вводят продуктовые карточки. И вот, если честно, я когда услышал эту новость, то немножко напрягся, потому что продуктовые карточки – это, знаешь, отсылки к тем временам еще доперестроечным, там, которые были, когда в карточки выдавали людям, чтобы они могли там затариться какими-то самыми необходимыми продуктами. Ну, не говоря уже о тех более страшных временах, которые в 40-х годах у нас были. Так что это за продуктовые карточки и насколько вообще это все страшно? Или, успокой меня, или наоборот, скажи, да, ты правильно волнуешься.
Так, во-первых, тебя точно успокою, и благо, что большинство наших слушателей успокою тоже. Почему? Потому что их это не коснется. Так скажем, что это круг, брошенный немножко утопающим людям. Поэтому, если вам его не бросили, вы не сможете претендовать на эту продуктовую карточку, то, значит, с вами все не так плохо. Вот. То есть, поэтому, отвечая на твой вопрос, Антон, я скажу, что это хорошо, это благо, это не говорит ни о каком дефиците, это не говорит ни о каких жестких мерах регулирования потребления и так далее и тому подобное. Уже давно не в том мире мы живем, и у нас глобально мир столкнулся скорее местами с перепроизводством, нежели с каким-то дефицитом на те или иные категории товаров. Поэтому это название похоже. Суть абсолютно другая. Так вот, правительство Калининградской области действительно стало инициатором, эмитентом, так скажем, идеологически. Напомню, что эмитентом, техническим является Сбербанк, а платформой «Карта Мир». Ну, сейчас мы к этому перейдем. Пока о сути. Так вот, это финансово, это не финансовая, это, наверное, материальная помощь людям, которые оказались куда без него, из-за коронавируса, из-за COVID-19, в сложной материальной ситуации. А именно, есть четкий параметр, в правительстве оценивают это количество, министр социальной политики Анжелика Майстер оценивает это число людей, которые будут потенциально получать средства на свою продуктовую карту в 20 тысяч человек. Кто это за люди? Это люди, которые остались без работы, внимание, после 1 марта 2020 года. То есть люди, которые остались без работы 3 с небольшим месяца назад. Но до этого, до того, как остались без работы, отработавшие на этом месте не менее 30 дней. То есть люди, называют их бегунками, можно по-разному называть, которые скачут с места работы на место работы, там недельку, там 2 дня. Они не попадут, потому что 30 дней нужно было отработать перед тем, как вас там сократили, уволили по тем или иным причинам.
То есть устроиться на работу, которую вы потеряли не позднее 1 февраля.
Совершенно верно, да, именно так. Вот чтобы больше было понятно. То есть если вы устроились на работу до 1 февраля текущего года, а вас уволили, сократили, то вы лишились работы по той или иной причине после 1 марта, то есть через месяц после того, как устроились, минимум, да, то вы можете получать эту продуктовую карточку. Так вот, что значит эта карточка? Это карточка, на которую будет начислено правительством Калининградской области 10 тысяч рублей на 2 месяца. Но потратить эти деньги можно будет только на продукты. Очень многие опасались, когда слышали про эту историю, о том, что там будет перечень, стоящий из там нескольких, максимум дюжины товаров, да, которые, возможно, не самые популярные, возможно, кто-то там из производителей или там поставщиков, там местных, не местных, что-то там пролоббирует. Но нет, на самом деле купить можно практически все – кроме алкогольной и табачной продукции. Список категорий, который в приложении номер 2 постановления правительства Калининградской области закреплен, он включает в себя, ну вот я с уверенностью могу сказать, 99% то, что калининградцы потребляют. Поэтому, ну, уж как-нибудь без вот упомянутых мной двух не самых полезных в кавычках категорий, я думаю, можно будет обойтись. Все-таки забота должна и в том числе быть не только о кошельке, наполненности холодильника, но и о здоровье. Поэтому как бы объяснять не нужно, почему там совершенно всего нет. Все, что нужно, там есть. Все, что не нужно и вредно, там нет. Ну, то есть это абсолютно логично. Если попытаться немножко вглубь проникнуть и попытаться понять, что с этой картой делать, когда и как, то здесь практически ограничений нет. Кроме того, что это только продуктовый магазин, который, ну, входит в некий перечень. Напомню, что это сеть супермаркетов Спар, это Виктория, это сеть супермаркетов Универсамов Семья и там несколько еще как бы торговых операторов чуть поменьше. Вот. Ну, там есть некий перечень в интернете, вы можете это легко найти, по-моему, там 5 торговых наименований. Так вот, можете прийти туда и потратить сразу все эти деньги. За одну покупку лимита нет. Ничего там специально выбирать не нужно. Более того, упомянутые мной там несколько сетей уже делают оформление этих категорий товаров, которые можно будет купить по продуктовой карточке. То есть вам больше всего потребитель боится, тем более, ну, вот незащищенный, который находится в группе риска, который будет получать эту продуктовую карточку, оказаться в неловкой ситуации. Что это за неловкая ситуация? Вы пришли в магазин, вы получили в Сбербанке карточку МИР продуктовую, либо привязали свою карточку МИР, получили этот продуктовый сертификат на эти 10 тысяч рублей, и вы приходите в магазин, берете какие-то продукты, потому что там не написано конкретный такой-то производитель, такое-то печенье, такого-то гармажа с таким-то вкусом. Нет, там этого не написано. Там написано категория. Хлеба, булочные изделия, там бакалея, там макаронные изделия и так далее. И вот человек боится, и уже была такая обратная связь от людей, что они говорят, а что если я наберу корзину на 10 тысяч рублей, неважно, будучи уверенным, что все это попадает в продуктовую карточку, в действие продуктовой карточки, а на кассе мне там кассир скажет, у вас вот это прошло, это нет, это деньгами платить, а вот это вот по продуктовой, это не по продуктовой, и так далее, и очередь, да, будут возмущаться, соответственно, сразу же люди как бы узнают, что у них человек стоит первой в очереди, там, ну, вот, который по продуктовой карточке, там еще что-то. Ну, то есть не каждый человек этого хочет. Но я могу сказать, что никаких здесь опасений быть не должно. Дело в том, что очень, ну, достаточно серьезно к этой вещи подошли, это не просто решили, так, там, репу почесали, давайте-ка мы сделаем продуктовую карточку, а как, ну, давайте на Сбербанке. А где? Ну, давайте там в Спаре будут покупать продукты на нее там и так далее. Нет, это очень целенаправленный подход и правительства, и бизнеса, и ну, ведущего Банка России. Они сделали все достаточно правильно. Скоро этот проект будет запущен буквально на днях. И, соответственно, не нужно ничего бояться, автоматически кассовый узел, кассовое ПО будет видеть, что проходит, и на 99%, я вас уверяю, у вас, ну, для владельцев продуктовых карт проблем не возникнет. Что нужно для того, чтобы получить эту карту непосредственно? Нужно собрать документы, подтвердить о том, что, как правильно Антон сказал, до 1 февраля вы устроились на работу, и после 1 марта текущего года вы ее лишились. Прийти, написать заявление, заполнить все это можно на работа.калининград.ру, можно в центре занятости населения и так далее. Там вам потом специальную дадут такую бумажку, в которой будет все написано. Категории продуктов, места, где можно эту продуктовую карточку отоварить. И, собственно, как получить саму эту карточку, ну, я имею в виду уже саму продуктовую карточку, которая является банковской карточкой МИР. Ну вот, еще раз, на всякий случай, это не какой-то там вот талоны, купоны, которые вот, о которых Антон сказал в начале программы, которые у нас были там на стыке 80-х-90-х. Ну, но вот, наверное, пожалуй, все. Так что это скорее хороший инструмент поддержки. Какой есть, кто-то скажет, мало, но лучше, чем ничего.
Да, абсолютно верно. Лучше, чем ничего, это точно. Ну и у нас еще есть немного времени до рекламы, и предлагаю обсудить, собственно, рубль. Это наш главный финансовый инструмент. Неважно, где он находится, на продуктовой карточке он перечислен, или вы там какие-то накопления или какие-то доходы. Вот, собственно, на твой взгляд, что в ближайший год, ну или до конца хотя бы текущего 2020 года будет с рублем? На что можно рассчитывать? И можно ли вообще делать какие-то прогнозы в ситуации, которая меняется постоянно?
Можно делать. Другое дело, что ситуация меняется от факторов, не зависящих уже ни от кого. Ну, я опять-таки возвращаюсь к нашему вот любимому, в кавычках, коронавирусу. Именно от него зависит и сырьевые рынки, а от них, соответственно, зависит курс сырьевых валют, к коим относится рубль. Как поведет себя? Есть три сценария базовых, сейчас кратко их скажу, о том, что до конца лета в большинстве стран мира удастся погасить эту историю, а осенью найти универсальную вакцину, которая будет производиться в огромных масштабах, и вакцинация будет массовой. Это первый сценарий, благостный, так скажем. Второй сценарий неблагостный, о том, что вакцина будет создана в начале 2021 года, а с октября по декабрь нас ждет вторая волна и, соответственно, карантин, заморозка экономики. И третий сценарий, самый пессимистичный, когда вакцина будет создана не ранее весны 2020 года, а вторая волна коронавируса начнется в примерно ноябре и закончится примерно в марте-апреле. Так вот, и от этих трех сценариев будет зависеть курс доллара. При первом сценарии это он так и будет барахтаться между 78 и 81 рублем. Второй сценарий – это 90 рублей. И третий сценарий – это 100 и более рублей.
Ну, третий сценарий, прямо скажем, маловероятен. Ну, скорее всего.
Я очень надеюсь на это.
Небольшая реклама. Это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Никуда не уходите.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград», в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Ну и сейчас мы незамедлительно переходим к нашему очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Итак, поговорим сегодня о финансово грамотных людях. А как мы выясним, насколько мы все, и мы с тобой, Паша, и наши слушатели, насколько мы все финансово грамотные, мы сделаем это по определенной шкале, которая так и называется «7 принципов идеально финансово грамотного человека». Ну, судя по слову «идеально», такого человека не существует, но если вы хотя бы некоторым принципам соответствуете, если вы являетесь их адептом, то вас уже можно назвать хотя бы более или менее финансово грамотным человеком. Ну, давай все проверим, что это за принципы, кто их сформулировал и, собственно, в чем они заключаются.
Да, все правильно сказал. Действительно, наши коллеги, мои, твои, Антон, по развитию, по популяризации, по внедрению финансовой грамотности среди взрослого населения по всему миру, ну, как-то, в общем, собрались, грубо говоря, я сейчас так, да, вот, как-то собрались и попытались вывести ген идеально финансово грамотного человека, которого, как ты верно сказал, не существует, но все мы должны к нему, безусловно, стремиться. Они проанализировали не только финансово грамотных людей, но и успешных людей. Они проанализировали наиболее рациональную модель потребления, наиболее рациональную модель сбережения, сохранения, инвестирования и так далее. И вот вывели эти 7 правил. Они, ну, ничего страшного в них нет. Я сейчас их, ну, мы по ним по всем пройдемся. И если у вас совпадет более 4 пунктов, то вы, ну, не идеально грамотный финансовый человек, но точно финансово грамотный. Если же 6, или, может быть, даже 7, то 7 срочно мы вас разыщем, да, и, наверное, вы смените нас с Антоном на посту программы «Время денег».
А итак, может быть, даже и кого-нибудь на посту министра экономического развития.
А вот может быть, да, действительно. Итак, Первое правило, первый принцип, первый признак идеально финансово грамотного человека. Тут немножко будут цифры, поэтому так включите воображение и в голове делим свои доходы в соответствии с тем, что, ну, собственно, по первому признаку советует идеально финансово грамотный человек. Вы должны взять себе привычку, этот человек, то есть привычку сделать разумную инвестицию с каждого источника дохода. Что такое разумная инвестиция? Вот. Ну, сначала как это сделать? Для этого нужно разбить все расходы по группам. Ну, представим, давайте так, 10 тысяч рублей, вот у нас как раз, да, и сумма продуктовой карточки, допустим, 10 тысяч рублей. Из них 6 тысяч рублей нужно направить на каждодневные нужды, то есть вы должны ограничить. Вот из 10 тысяч 60%, 6 тысяч рублей у вас идут на продукты питания, там, оплаты ЖКХ, услуг там, и так далее. Далее, 10% вы должны отложить на счет долгосрочных сбережений, то есть это кубышка. И ради чего она создается, вы даже не знаете. Ну, мало ли как, что-то вот где-то на горизонте засветит, и вы тогда поймете. А так просто на черный день, как говорится, да, мало ли что-то случится. 10% вы должны, и вот здесь вот меня немножко удивило, где же этот прагматичный, идеальный, финансово грамотный человек, 10% вы откладываете на развлечения и удовольствия, причем нерационального характера. Оказывается, и это уже тут, наверное, нам помогут психологи, социологи, невозможно быть рационально потребляющим человеком от А до Я. Потому что рационально потребляющий человек, он потребляет не продукты, он потребляет калории. Соответственно, удовольствие не является его целью. А человек, который не вырабатывает ни эндорфин, ни серотонин, вообще никакие другие гормоны, приносящие удовольствие, он рано или поздно затухает и уже не способен зарабатывать тех денег, которые мог бы. Поэтому мы должны оставить 10% своего времени, 10% своей жизни и 10% своих доходов на нерациональные удовольствия, которые будут вот этим вот ядерным топливом для нашего желания жить в остальные 90% рационально. То есть вот называйте это как хотите, вот эту каплю чего-то такого нерационального. И 10% нужно направить, и на Западе это называют личной благотворительностью, а мы вот как раз-таки назовем это личным инвестированием. То есть 10% дохода вы должны тратить на инвестиции в себя. Это инвестиции, конечно же, должны быть рациональные. Это не огромное количество кондитерских изделий, да, там еще что-то. Это не инвестиции, это вот про 10% уже поговорили. Это развитие навыков, получение новых каких-то профильных инструментов. Это языки, это путешествия, в том числе, если они не просто на пляже проходят и так далее. То есть вот 10% должны инвестировать в себя, то, так сказать, ну, заниматься личной благотворительностью. Это важно. То есть вот представили, 60% мы потребляем, здесь у каждого своя потребительская корзина, свои расходы, 10% мы в кубышку на черный день, 10% получаем удовольствие и 10% инвестируем в себя. Вот это распределение доходов является, по мнению ученых-мужей, занимающихся финансовой грамотностью по всему миру, идеальной пропорцией. Дальше, признак номер 2. Контролировать свои расходы. Нужно, ну, здесь мы много раз об этом уже говорили, и здесь правило простое. Фиксировать все, каждую копейку, не лениться. 5 минут времени в конце дня или в течение трат. Я не думаю, что люди тратят с утра до вечера, тем более сейчас. Поэтому вести этот график очень просто. Нужно записывать все и потом все анализировать. Не обязательно каждый день, можно в конце месяца. И здесь идет как тренировка, здесь идет развитие. Там 3 подхода по 12, там потом еще там больше, больше, больше. А здесь по-другому. Здесь вы должны увеличивать долю после анализа всех покупок и трат за неделю или за месяц, увеличивать долю, как наращивать массу того, от чего вы могли бы отказаться. То есть первый месяц вы потратили там 10 тысяч рублей на такой-то список и поняли, что вот на 3 тысячи я мог бы и не потратить. Мне это не принесло ни удовольствия, ни пользы, ничего. 30% вот вы нарастили эту мышечную массу экономии. Следующий месяц 40, 50 и так далее. Ну, конечно, тут не нужно заниматься какими-то практиками йоги и сокращать это потребление, ну, опять-таки, до, там, не знаю, воды и каши и более ничего. Вот такое второе правило, но оно здесь вас не должно удивлять. Мы с Антоном практически через передачу говорим о том, что нужно записывать расходы, анализировать и выкидывать лишнее, чтобы в следующем месяце не повторять этих потребительских ошибок. Дальше. Нужно избавиться от долгов. Вот где-то как бы легко сказать, да, но вот сложно сделать. Так вот, когда мы возвращаемся к пункту номер один, 60% на текущее операционное, так скажем, потребление домохозяйства, 10% развлечения, 10% кубышка на черный день и 10% инвестиций в себя. Вот если у вас есть долги, то из этих оставшихся 40% вы должны часть пожертвовать на погашение максимально быстрое долгов и любой задолженности, потому что это то бремя, которое немножко замедляет ваш вот локомотив, который несется на пути к идеально финансовому человеку, идеально сбалансированному по своим тратам и доходам. Поэтому здесь тоже вопрос такой полупсихологический. Если у вас есть долг, то одних людей он стимулирует. У меня есть знакомый, вот Антон не раз рассказывал, человек, который достаточно неплохо зарабатывает, мог бы жить исключительно на свои доходы, регулярные доходы, но при этом он все потребляет, все более-менее крупное потребляет в кредит, потому что он говорит, только кредит заставляет меня активно работать, много работать, то есть не отказываться от каких-то дополнительных возможностей заработать и так далее. То есть для кого-то кредит – это стимул, и это здорово, ну, как бы вообще вопросов нет, но для кого-то кредит и вот этот вот гнет заемный, он немножко давит. И вот если вы относитесь к второму типу людей, то вам нужно как можно быстрее от этого избавиться. Вы, избавившись от любой задолженности, уже почувствуете себя немножко победителем над ситуацией. Дальше, четвертый признак – нужно стать прагматиком. Вот тут вот забываем про те 10% иррациональных трат и понимаем, что мы должны быть прагматиками, потому что деньги любят прагматиков, деньги не любят людей с ветром в голове. Так вот, что такое прагматик для, не для бизнесмена, а для, ну, так скажем, домохозяйства, для нас, вот для нас с вами. Это человек, который правильно тратит деньги прагматичным образом. Что это такое? Ну, грубо говоря, по простому языку, он не переплачивает за вывеску, за бренды, за тренды и все остальные вот эти «ы». Для этого нужно что сделать? Нужно, опять-таки, возвращаемся к психологии, и вот тичеры, это учителя по финансовой грамотности говорят о том, что нужно нам давно понять, стихами практически заговорил, нужно нам давно понять, что...
Как же надо потреблять.
Да, нужно нам давно понять, как же надо потреблять. И вот для примера нужно потреблять, вот давайте посмотрим вот в качестве примера, если мы возьмем одежду, на скандинавов и на итальянцев, и испанцев туда же. Вот. Все прекрасные страны, люди, нации, но они очень отличаются. Если кто-то из вас посещал условно Стокгольм, Хельсинки, Осло, там, Берген и так далее, вы видели людей, в которых, которые очень хорошо, чисто, аккуратно, стильно, там, в моде одеты, но при этом вы не понимаете, из какого именно магазина их там пальто, тренч, куртка, джинсы и так далее. А многие, наверное, были в Италии, особенно в северной части Италии, в Ломбардии, там, Милане там, и так далее, в Испании. И там вот очень легко практически на каждом втором местном жителе понять, что он вот предпочитает клеточки коричнево-бежевые, этот предпочитает полосочки зеленые, ну и все вот эти вот бренды, которые мы знаем. Дальше уже не стоит копаться, где он купил в аутлете подделку или в официальном магазине, но мы понимаем о том, что вот так делать не стоит. Человек и переплатил, и выглядит не всегда адекватно.
Три пункта осталось,
дальше.
Давай быстро перечислим.
Расписываем, записываем абсолютно все планируемые затраты и распределяем график накопления к этой покупке. Это имеется в виду только крупные покупки. Следите за эмоциями, никогда не поддавайтесь импульсу. Тратьте только то, что вы запланировали. Правило: трех раз задать себе вопрос, нужно, не нужно. Не один раз, а три раза. Ну, собственно, вот и все. Вот они и семь. Не знаю, почему у тебя шесть получилось. Семь пунктов.
Значит, у меня тогда получилось не три, которым я следую, а пусть будет четыре. Вот, время денег.
Уже
в эфире
хорошо.
Радио «Комсомольская правда. Калининград». До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».